Дорогие друзья, братья и сестры, я сердечно вас приветствую. И вот такое поручение от братьев сегодня, предложение такое от братьев поступило, чтобы я как-то поделился с вами. И, может быть, ну, поговорили мы с вами о здоровом образе жизни. Ну вот тема такая, хочешь ли быть здоров, была сегодня. Ну действительно, а кто не хочет быть здоровым? Все хотят быть здоровыми. И вообще болезнь – это настолько неприятное состояние человека, каждому нам известное, что мы все хотели бы от этого избежать, всяких болезней. А знаете, что нужно для того, чтобы избежать болезней? Какой есть вот главный эликсир или основа того, чтобы избежать болезней? Я прочитаю об этом книга «Исход», 23 глава, 25 стих. «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Друзья, вот как замечательно, вот основа всего. Служите Господу. Самое главное, самое основное. И Господь благословит пищу нашу, хлеб, воду, и отвращу от вас болезни. Это обетование Божие. Ну, Господь заложил здесь, на земле, все необходимые условия для того, чтобы человек жил здоровой, такой полноценной жизнью. И первоначально Бог не предусматривал, чтобы человек болел. А болезнь – это уже результат грехопадения человека, результат его порочной жизни. И как следствие, потом оно уже вошло в нашу природу, в наши тела и поражает нас вот все различные виды болезней. Я хотел бы, ну, вот такой свой доклад построить на основных таких 7 пунктах. Ну, когда мне предложили эту тему, я порылся в библиотеке и нашел книгу, называется «Семь столпов здоровья». Это доктор, верующий христианин, американский доктор, который написал книгу по этому поводу, как бы основа здоровой жизни, на чем вот зиждется, как нужно вести здоровый образ жизни. И он написал такую книгу. Я прочитать ее так всю, конечно, не успел, перелистал ее и выделил вот эти основные 7 таких важных пунктов, важных этапов, которые нужно учитывать и в этой жизни стараться их вот в жизни своей исполнять, чтобы быть здоровым. Я перечислю 7 основных таких столпов здоровой жизни. Первое – это вода. Второе – режим труда и отдыха. Это здоровый сон и разумный отдых. Третье – это здоровая пища. Четвертое – это физические упражнения. Пятое – так он назвал, детоксикация. Шестое – пищевые добавки. И седьмое – свобода от стресса. Конечно, все 7 этих пунктов, наверное, мы сегодня не будем разбирать. Я основные только выберу то, о чем я хотел бы говорить. А все это слишком долго и подробно не получится. И поэтому сейчас я хотел бы в первую очередь обратить внимание на то, что ну вот сейчас это очень модно. Говорят, надо пить воду, надо много воды пить для того, чтобы ну, чувствовать себя хорошо. Это как бы укрепляет наше здоровье. Ну, в этом действительно есть определенный смысл, потому что наше тело на 70% состоит из воды, а отдельные, например, мышцы наши на 75%, мозг вообще на 85% состоит из воды, кровь на 82% состоит из воды, кости даже кости, и то содержат 25% воды. Поэтому вода является как бы самым основным и важным питательным средством для нашего организма. И в основном и старение организма происходит из-за того, что постепенно меньше и меньше воды в организме человека усваивается и содержится. И это вот приводит и даже к старению. Потому что все биохимические процессы в организме именно происходят при участии воды. И само вот вы сами по себе знаете, например, без пищи человек может продержаться и 5, и 7 недель, а без воды едва ли продержится 5 дней. И поэтому вода крайне необходима для употребления человека. В день человек теряет примерно около 2 литров воды. Это с потом, с мочой, с дыханием теряет воду. И поэтому мы испытываем жажду. Но дело в том, что тогда, когда мы уже испытываем жажду, когда у нас уже сухой язык, это говорит о том, что это уже крайне уже наступает обезвоживание организма, и организм требует восполнять вот этот водно-щелочной баланс. Потому что, ну, как я уже сказал, что вода участвует во всех биохимических процессах. Вот наши болят кости, суставы, позвоночник, все остальное, все сильно болят. И потому что вот как бы смазывающим материалом для суставов участвует в этом вода. Потом, кроме того, и иммунная система слабая, тоже в результате обезвоживания организма. Вот. Вот эти инфаркты, инсульты, густая кровь, в результате которых происходят такие серьезные поражения. Это все результат тоже обезвоживания организма. Даже наш вот мозг, наша мозговая деятельность тоже она вот очень обусловлена количеством воды. Вот восприятие наше, память тоже зависит от этого, насколько организм наш не будет обезвоженный. Вот болезнь Альцгеймера, Паркинсона, она обусловлена обезвоживанием, то есть тоже недостатком питания мозга. Да и даже наш внешний вид, вот знаете, красивая, гладкая кожа, блестящая, это признак того, что организм не обезвоженный. А если сухая кожа, вся такая морщинистая, это тоже признак обезвоживания организма. Это все я хотел этим показать, что важность того, чтобы мы понимали, что нам нужно принимать очень большое количество воды. Это здоровый образ жизни в этом состоит. Сейчас рекомендуют где-то до 2 литров в сутки пить воду. Конечно, естественно, что это не такая вот мерка, что вот обязательно и одинаково. Это сугубо индивидуально. Кто-то может 2 литра в сутки пить воды, кто-то, может быть, не сможет этого принимать. Причем это зависит еще от того, что какую пищу мы потребляем, или сухую, или, значит, еще с пищей много воды тоже поступает. Но все равно вот рекомендуют врачи принимать даже просто чистую питьевую воду, просто воду пить. И принимать ее надо, конечно, заранее до еды. Хотя бы за полчаса до еды можно пить воду. Или уже тогда после еды, через пару часов. Потому чтобы не нарушать вот в желудке вот этот кислотно-щелочной баланс, чтобы там переваривалась пища. То есть там тоже излишек воды не нужен. Поэтому надо взять это за себе на основу, на урок, чтобы по возможности употреблять побольше воды. Ну, говоря о воде, хочу сказать еще о том, что это чудесный Божий дар, вода, необходимо данная нам даже для гигиены нашего тела. Вот мы здесь с вами живем в лагере, здесь мы все нуждаемся в воде, нужен душ, нужна вода. И без этого человеку просто невозможно тоже, очень тяжело жить без гигиены тела. Мы тоже должны на это очень обязательно принимать это во внимание и пользоваться этим, потому что и спокойно спать не будешь, если ты не принял душ, если ты перед сном не помылся, ноги не помыл, какой может быть сон? А если даже и будет сон, это будет просто неприятно, потому что даже и запах неприятный будет выделяться. Поэтому хочу сказать, вы все люди-то все взрослые, но о том, что надо мыть руки, умываться, зубы чистить, вы все это знаете хорошо. Однако же практика жизни показывает, что есть люди, которые очень этим пренебрегают. Во-первых, дома нет условий, нету нормального душа, нету нормальных условий для того, чтобы, например, вот, мыть тело свое, гигиену соблюдать. Потом и дети также учатся так, не мытые, и грязные, они и едят, и все это в рот суют, все это грязными руками. Естественно, это все потом отразится на их здоровье. Поэтому, конечно, надо следить за гигиеной своего тела и обращать на это особое внимание. Особенно, ну вот вы здесь люди все семейные. И сами понимаете, что и в постель ложиться надо обязательно только через ванну. Потому что это все отбивает потом всякое желание и всякий интерес друг к другу, если будет какой-то неприятный запах. Все это тоже нужно учитывать и все это осуществлять. Кроме того, вот, знаете, вот сейчас мода пошла у братьев почему-то не бриться, молодых братьев, почему-то ходить небритыми. Ну, когда на работе они небритые, ладно, это еще пусть как хотят, это их не дело. На собрание небритые приходят. Ну, это тоже неприятно, но мы как-то это все терпим. Даже если за кафедру выходит брат такой небритый, как бы неаккуратно смотрится. Но если он дома и, например, на ночь в супружескую постель ложится небритый, я не знаю, какой жене это понравится. Поэтому имейте в виду, что все эти вот нюансы гигиены нашего тела, нашего внешнего вида, нашего вот состояния, они все отражаются даже на наши взаимоотношения. И как вот мы это тоже следим за собой, за своим телом. Также ногти, если они не обрезанные, то вы понимаете, это тоже там грязь скапливается. Вы моете руки, как будто бы даже с мылом помыли. А ногти не обрезанные, там такой слой грязи. И вы потом кушаете этими руками. Это все антисанитария такая. И все это приводит к различным болезням. Ну вот то, что я хотел сказать по поводу того, что мы должны принимать воду. Второе, это нужно обратить внимание на режим труда и отдыха. Пока молодые, здоровые, энергичные, себя не жалеют, не щадят, хотят побольше заработать, хотят побольше что-то приобрести или дом построить, и на это все силы, все это откладывается. Накапливается такая хроническая усталость. И это все сказывается тоже на здоровье человека. Если человек недостаточно спит и мало отдыхает, то это препятствует выделению очень важных гормонов. Это способствует процессу старения организма. Он как бы прежде времени стареет. Меркнет внешний вид. Красота, даже внешняя, вот и внешнее на лице, это все видно, вот эта изнуренность, изможденность, усталость, вот эти вот там мешки под глазами, если не досыпает человек. Все это отражается потом, в конце концов, на его здоровье. Он становится очень таким нервозным. Кроме этого, это отражается на иммунную систему. Человек становится восприимчивым к различным болезням, потому что от усталости иммунная система тоже ослабевает. Ну и, конечно, и деятельность мозга тоже в этом переутомлении, деятельность мозга замедляется, процесс деятельности мозга снижается. И поэтому надо иметь, что человек, если он не досыпает, то теряется ловкость, он становится таким неуклюжим, работоспособность совершенно снижается. И человек подвергает опасности не только себя, а и окружающих, потому что может сделать какую-то аварию. Даже вот я вспомнил в связи с этим один случай, знал этого молодого брата, семья молодая, двое детей. Он все мотался, работал, сам что-то машины продавал, покупал, гонял, вот ночами не спал. Ну, в конце концов, к чему это привело? Один раз ехал ночью, где-то около 3 часов ночи, видимо, заснул, как врезался в дерево, и все. И эта дорогая его машина вдребезги, и он насмерть. И все, осталась вдова молодая с двумя детьми. Это все результат переутомления человека. И мы должны щадить все-таки свой организм, ну, не изнашивать его вот, даже в молодости, вот, не изнурять его так вот беспредельно. Нужно щадить себя, чтобы у нас был разумный режим труда и сна, и отдыха. Ну, вообще, как это общепринято, и везде все врачи рекомендуют, спать нужно 8-9 часов. 8-9 часов. Ну, по-разному, у кого какие на это потребности. Но это оптимально, наиболее подходящее количество, сколько нужно спать. А еще нужно сказать, что вот особенно, когда повышена утомляемость, когда вот жара такая сильная, организм устает, когда уже возраст такой за 40 лет уже, вот, тогда даже полезен и дневной сон. Дневной сон, пусть он будет непродолжительный, где-то 40-минутный дневной сон. Обычно это после полудня. И я хочу сказать, что это очень полезно и очень, ну, благотворно влияет на здоровье человека. Иной раз достаточно действительно 30-40 минут передремать, и потом ты будешь чувствовать себя бодрым, активным, и дальше до вечера можешь хорошо трудиться. Ну, естественно, что это как на уровне желаемого. Не всегда так получается, не всегда это возможно, но допустимо. Давайте мы этого не будем стесняться. Это тоже полезно и благотворно для здоровья. Но бывает другая проблема. Наоборот, человек страдает от того, что он не может уснуть. То есть бессонницей страдает. И здесь, конечно, причины нужно, ну, находить. Почему это наступает бессонница? Это, как правило, какие-то стрессовые ситуации могут привести к бессоннице. Если какая-то ситуация возникла, где-то какой-то конфликт, ты где-то понервничал хорошо, то, конечно, потом можешь и долго не уснуть. И может это быть вот такое бессонница. Или физическая боль. Если физическая боль у человека, тоже он не может уснуть. Зуб болит, и все, и не уснет. Тоже нужно что-то, значит, принять обезболивающее. Если какое-то беспокойство, раздражение чем-то, ну, можно принять успокоительные лекарства или там какой-нибудь чай даже успокоительный, или принять там валерьянку, пустырник, что-нибудь из этого. Ну вот, еще хочу сказать, вот у нас здесь я заметил, что почти у молодых семейных суббота не бывает выходным днем. Как-то это вошло в такой режим, что суббота – это не выходной день. А суббота – это, как считается, полноценный рабочий день. Это тоже отрицательно сказывается на здоровье, а также и отрицательно сказывается вообще на семейной жизни. Ну, мне пришлось быть в Америке, и я обратил внимание, что там у них суббота – это день, как бы все. Строго это для семьи. Никакой работы, никаких движений. Мужчина, муж, отец, он проводит время в субботу только с семьей. То ли это может быть выезд на природу, или еще куда-то еще какие-то интересные занятия. Они заранее уже это планируют, что у них будет в субботу. Но обязательно это проведенное время с детьми. Это, знаете, как бы сказать, активный отдых. Это может быть и в движении, это могут быть какие-то поездки или беседы, и встречи, но, во всяком случае, не физический труд, тот, которым мы занимаемся в течение всей недели. Это очень плохо получается, когда мы вот, ну, не делаем себе таких выходных дней. Это изнуряет человека, сильно изнуряет, и сказывается потом на его здоровье. Воскресенье – единственный день, как бы мы считаем, выходной. Все. День Божий, я не работаю. Но от того, что ты не работаешь, ты не значит, что ты отдыхаешь. Наоборот, я не знаю, как для вас, а вот для служителей, да и для вас тоже. В общем-то, воскресенье – это не день отдыха. Это тоже очень напряженный день, потому что это день служения Богу. И мы служим Богу, мы занимаемся, мы готовимся, мы участвуем где-то в служении, где-то нужно и кого-то поехать, и посетить, и пообщаться, и в церкви приготовить какое-то участие на утро или на вечер, и какие-то встречи, какие-то вот беседы. Все это день держит, ну, напряжение. Поэтому, конечно, воскресенье – неподходящий день для отдыха. Но некоторые, конечно, игнорируют. Они устраивают воскресенье, день отдыха. Раз в субботу не отдыхал, то он, значит, пришел в собрание, завалился и спит до вечернего собрания. Ну, это уже получается, ну, как выход с положения. Ну, не отдыхал, конечно, ему надо уже выключиться хотя бы один раз в неделю, отоспаться. Но вы поймите, что, в общем-то, это неправильно. В воскресенье нам надо не отсыпаться, на воскресенье, наоборот, лучше общаться. Лучше где-то быть в общении с друзьями, а само собой и в церкви тоже. А то же получается так, что утром он побыл в собрании, потом днем он отоспался, а вечером молодые семьи поехали где-то культурный отдых. Ну, то ли это кафе, то ли на природу, то ли к друзьям каким-то. На вечернем собрании их нету. Семейных часто нету, молодых семейных их нет на вечернем собрании, потому что они культурно отдыхают. Так вот эти культурные отдыхи вы перенесите лучше на субботу, а воскресенье – это день служения Богу. И это будет правильно, и будет больше и более полноценное общение, и отдых будет хороший, когда будет суббота. Понимаете, всех денег не заработаешь. Сколько бы ты ни старался, вот этим одним днем ты, как говорится, богаче не станешь. Вот. Я знаю вот своих семейных, которые вот сюда не приехали, тоже причина, почему не ехали, спрашивал, разговаривал. Вот работа держит, работа вот попала такая, невозможно никак нельзя ее бросить. Как будто бы сейчас кажется наоборот, каждый сам свою работу строит и сам ее организовывает, и в то же время сам себе он не может отказать. Работа его сильно держит и сильно связывает. Но нужно все-таки знать меру. И работать тоже до изнеможения, до упаду, до изнурения – это тоже неправильно. И нужно находить время и для отдыха. Ну, я уже не говорю о ленивцах, это вы сами понимаете. Лениться – это тоже грех. Тоже, если кто-то вообще больше предпочитает отдыхать, чем работать, это тоже неправильно. То есть здесь должен быть разумный режим. Вот, определенный ритм работы и отдыха. И рабочий день, ну, тоже он не должен быть каким-то у нас неограниченным. Ну, давайте как-то будем все-таки регулировать день рабочий. Вот как было в советские времена, был 8-часовый рабочий день. Сейчас уже почти забыли об этом, чтобы был 8-часовый рабочий день. По 12 часов в день работают и дальше, и все. Это же, конечно, знаете, как все это на организм сказывается. Вот. И поэтому вот эти нервные всякие стрессы, депрессии, всякие раздражительность, конфликтность, это все результат вот усталости, изнурения и того, что не отдыхают и нормально. Из-за этого потом и в семьях вот это бывает разлады, потому что он недостаточно уделяет времени семье, а потом жена начинает претензии предъявлять. Ты то не сделал, вот там, смотри, течет кран, там то надо делать, да, и с детьми мне надо помочь, и начинаются конфликты. А если бы разумно построить свой режим и работы, а потом и в семье, все на своем месте в свое время. Ну ладно, чтобы... Сколько время? Я еще хотел сказать о пище, о том, что мы питаемся, что мы едим. Ну, вы тоже слышали эти выражения, сейчас об этом много говорят, о том, что есть живая пища, живые продукты, мертвая пища, да? Есть такое выражение. Ну, что под этим подразумевается? Действительно, сейчас очень много уже продуктов, которые видоизмененные, с увеличенным сроком хранения, там всякие там ферменты туда вводят, и много добавок и консервантов всяких, токсических жиров туда вносят, что действительно это можно назвать мертвой пищей. Конечно, нам стараться надо было бы поменьше вот, принимать такой пищи, как-то ее ограничивать в себе. А живая пища – это подразумевается то, что вот Богом сотворенное, Богом созданное, то, что вот растет, мы сорвали с грядки или с дерева. Это фрукты, это овощи, это зерна злаков, это семечки, орехи, ну что там еще, соки свежевыжатые. Вот это все, это действительно живая пища. Это натуральные продукты, которых надо стараться побольше их употреблять. Но здесь какой еще есть такое вот предупреждение, что в пище мы должны быть тоже разборчивы и все-таки умеренны. Главный основной сейчас вопрос или проблема – это не переедать. Когда-то была проблема о том, что люди не доедали, пищи не хватало. И часто родители от себя отделяли, лишь бы детей накормить. А мне там что останется? Сейчас проблемы в питании нет. Продуктов достаточно. И никто из нас не голодает. Теперь надо говорить о том, чтобы не переедали. Знаете, в книге Притчи, 23 главе, там есть такой стих. «Не будь между упивающимся вином и между присыщающимися мясом». Вот даже в Библии это отмечено, чтобы не переедали, не присыщались мясом. А из-за этого потом какие проблемы? Избыток веса. Избыток веса. И это, конечно, тоже проблема в этом есть. Отчего у братьев такие животы большие? А потому что, конечно, работают целый день, а потом вечером пришел и наелся. И наелся так до отвала, а потом лег спать. И, конечно, когда он спит, все эти жиры откладываются. Да еще если эта пища богата углеводами. Вот и получается, вот откладываются эти жиры. Вот эти лишние жиры, то есть живот это. И кроме того, еще от чего надо избегать в питании? Избегать надо сахар. Это, кстати, тоже причина избыточного веса – это большое количество сахара. Хотя я сам сластоежка, и я сам вам это говорю, а сам люблю сахар. Ну, люблю просто, даже чай сладкий пью, а мне все даже говорят, и я сам это понимаю, что его надо ограничивать.
Но,
ограничивать.
Похоже, вам это не вредит, у вас нет.
Ну, не вредит. Да, ну, знаете, да. Знаете как, вот я смотрю, мне даже показалось, вот, что я за зиму чуть-чуть, у меня тут несколько складки какие-то стали появляться.
Это показалось.
А за время летнее, пока я физически работаю, ну, все нормально, никаких складок нет. Ну вот так, поэтому избегать нужно большое количество приема сахара. Вот. Это ведет к избыточному весу, ну и к другим проблемам, поэтому не буду на этом задерживаться. Потом избегать нужно прием белого хлеба. Об этом тоже все вы знаете, вы это много слышали. Вот люди страдают запорами, знаете, потому что белый хлеб... И он весь забивает весь кишечник, а потом запоры. Вот. Поэтому нужно этого избегать. Лучше есть продукты, больше продукты, богатые клетчаткой. Вот. Это свежие фрукты, овощи, вот, помидоры, морковка, что там еще? Мандарины, апельсины, что угодно, богатые клетчаткой продукты нужно принимать, чтобы кишечник хорошо работал. Кстати, я хочу сказать, что вообще-то, чтобы определить нормально, есть запоры или нет, человек вообще должен ходить в туалет, опорожняться, раз в сутки, примерно 24 часа. Если это больше 24, двое суток, или кто-то вообще раз в неделю ходит в туалет, это, знаете, это уже проблемы. Это уже отравление организма происходит собственными же токсинами. Еще хочу сказать, очень полезно есть чеснок. Есть чеснок. Тоже это очень полезно и для желудка, и вообще вот для нашего кишечника. Потом вот эти, я уже сказал, злаковые зерна, орехи, потом масла. Кстати, насчет масел тоже. Сейчас есть много всяких рассуждений насчет масел. Тоже есть очень хорошие семя, масло тыквы, масло льна. Очень полезные продукты, которые тоже нужно принимать. С осторожностью, друзья, надо питаться, принимать мясо. Мясо и молочные продукты. С осторожностью, с разборчивостью. Во-первых, что мясо сейчас не совсем оно то, нормальное, как мы не знаем, сейчас же ведь нет у нас вот подсобного хозяйства домашнего. Если это домашняя продукция, то мы можем спокойно за это мясо быть. А если то, что мы покупаем в магазине, мы не знаем, какое это мясо, сколько там всяких, на каких гормонах и на чем оно выращено, и чем их кормили. Поэтому с мясом надо принимать его по осторожности. Хотя это белковая пища, необходимая организму, но все должно быть умеренно, все должно быть в меру. Вот. Кстати, вот, ну, жареное тоже, шашлыки – это, в общем-то, не полезная пища для организма. Но мы все это любим, и я не скажу, что мы вот от этого все откажемся. Но хотя бы имейте в виду, если у вас сегодня вечером предстоит, значит, обильный такой ужин с мясом, там, шашлычки, то вы возьмите с собой, ну, какой-нибудь хоть фистал или панкреатин, таблеточки. Пару таблеток за полчаса или перед самой едой примите. Две таблетки панкреатина или две таблетки фистала. Вот. Примите перед едой, чтобы вот это ваше мясо, которое вы обильно, ну, это же не каждый день, бывает там, за сколько время там когда-то поел раз в год там этого мяса. Ну, ничего страшного не будет. Я говорю, примите пару таблеток фистала и все пройдет. Вот. Ну, что еще сказать? Молочные продукты. С ними тоже надо быть поосторожнее. Во-первых, могут быть и аллергические реакции. Еще молочные продукты, они не всегда хорошо усваиваются. Могут быть, как говорится, процессы брожения. Это тоже, ну, кто как воспринимает. Ну, с этим тоже надо самим это. Уже человек сам знает, что он может, что он переносит, а что не переносит. Есть люди, которые вообще молочные продукты не могут переносить. Еще такое пожелание. Я говорил уже за воду, чтобы пить побольше воды. Но очень полезно пить щелочную воду. Ну, щелочную воду можно пить, значит, даже с той же содой. Но во всяком случае тоже все должно быть в разумных мерах и в разумной пределе. Если вы пьете щелочную воду, то, ну, можно, во-первых, ее надо гасить, эту соду, гасить. То есть кипяток, уже кипящую воду, ну, после того, как скипятил воду, ну, на стакан пол чайной ложки соды кинула, она перешипела, вот, погасилась, тогда можно пить. Вот. Ну и другие минеральные воды есть щелочные. Это, в общем-то, в принципе, хорошо и полезно. Вот. Можно, нужно это пить. Вот. Ну вот, вот то, что я хотел сказать по поводу питания. Вот. Побольше клетчатки, это я уже тоже говорил. Ну просто время быстро идет, я не могу все сказать. Последнее, о чем я хотел сейчас сказать, знаете, еще что влияет на здоровый наш образ жизни, на здоровье наше влияет. Это стрессовая ситуация, стрессовое состояние. Состояние стресса, оно тоже очень сильно вредит нашему здоровью. Но хочу сказать, что стресс может быть и положительным, может быть и отрицательным. Например, свадьба. Это стресс тоже, но это стресс такой, положительные эмоции или какие-то радостные события. Ах, внезапно раз кто-то приехал, близкий родственник, и ты в восторге радуешься, аж прямо чуть ли и сознание не потерял. Вот это тебе стресс. Но это такой положительный стресс. Хуже, когда стресс, как, знаете, естественная реакция организма на какую-то угрозу. И вырабатываются вот эти гормоны стресса, которые, если часто повторяющиеся стрессы, то они, конечно, очень отрицательно влияют на здоровье. Вообще-то, это сам стресс – это защитная реакция организма. Вот когда выделяется адреналин, там еще другие гормоны, ну, наступает вот эта тахикардия, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание. Это приток, прилив силы. Мозг начинает работать более активно. И у человека появляются дополнительные физические силы, чтобы преодолеть какую-то ситуацию опасную. Это, в общем-то, положительное действие. Это заложено Богом, чтобы мы могли преодолевать непредвиденные какие-то ситуации опасные вот в результате стресса. И поэтому это положительно. Но, однако же, если часто стрессы, если постоянно, то это может потом перейти в депрессию, в раздражительность и вообще в такое состояние, когда человек становится вообще неработоспособным совершенно. Хочу кратко сказать, как нам управлять, научиться управлять стрессами, стрессовой ситуацией. Ну, мне приходилось работать на скорой помощи. Знаете, там часто бывают стрессовые ситуации. Если поддаться панике, то тоже руки задрожат, сердце забьется, ноги обомлеют, и ты сейчас сам упадешь рядом с, там, с этим больным, пострадавшим там, где-то в этом ДТП. Поэтому тут нужно научиться управлять этой стрессовой ситуацией, вот, управлять самим. Не всегда это удается, не всегда это возможно, потому что ну, бывают всякие ситуации, но по возможности научиться этим управлять. В нашей жизни бывают стрессовые ситуации такие, знаете, на бытовом уровне. Вот еду я на машине, пешеходный переход, и вдруг кто-то там, так это, знаете, не спеша начинает переходить. Я резко торможу, в душе у меня начинает все кипеть, да, допустим, там сердце колотится, да где ж ты взялся, вот на мою голову, вот сейчас идет, еще и не спешит, а я тороплюсь. И понимаете, эта ситуация стрессовая для человека. Он уже весь возбужденный, раздраженный. Потом он приехал домой, и, значит, свое раздражение на жену или на ребенка, и дальше передалось, и все прочее. Нужно научиться так, чтобы наслаждаться текущим моментом. Вот я вижу, переходит кто-то дорогу, и я резко торможу. Так давай я лучше не буду раздражаться по поводу того, что он там переходит дорогу, а даже подумаю, надо же, смотри, какая у меня хорошая машина, какие эффективные тормоза, да еще с таким усилителем, так легко, раз мягко, раз и остановилась машина. Я даже порадовался, о, смотри, как здорово, какая у меня машина хорошая. И все, и уже ты на эту стрессовую ситуацию ты отреагировал совсем другим образом. Или, значит, подумаешь, надо же, а? Смотри, человек, он едет без кондиционера, жарко так, а я с кондиционером, у меня машина такая замечательная, прекрасна, доволен. Слава Богу, что у меня такая хорошая машина. А если даже у тебя нет такой машины с кондиционером, если ты едешь на Запорожце, ну тоже порадуйся тому, что ты едешь, во всяком случае, а не идешь пешком. Это же тоже замечательно. Порадуйся этому. Кстати, я долгое время ездил на Запорожье и до сих пор рад этому. Особенно в молодые годы, когда вот я был семейным, были дети у меня маленькие, и мы всех детей туда ездили, так хорошо, так здорово эта машинка нас выручала, мы ездили и радовались этому. Поэтому не унывайте, даже если у вас плохая машина. Найдите, как говорится, и в этом положительное. Ну, а также и хозяйкам в доме, и везде во всем можно переключиться и выражать, наоборот, признательность и благодарность в той или иной ситуации. Потому что можешь подумать, было бы хуже. А надо же, все как обошлось. Смотри, я живой, здоровый и целый. Вот Псалом 102, там псалмопевец говорит, «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». То есть надо быть благодарным, благодарным за все, что мы имеем, и за все славить Бога. И тогда любые такие неприятные ситуации в жизни, они легко, мы их можем переносить. Поэтому надо концентрировать свои мысли вот, на чем-то положительном. И даже из той ситуации, которая тебя раздражает, сделай какой-то положительный вывод, что ты можешь взять для себя положительного. Ну и вообще надо ценить то, что мы имеем. Знаете, мы иной раз, вот, жены наши, тут сестры, иной раз недовольны на своих мужей. И так прямо ругаются, конфликтуют, да он такой и сякой, и жалуются на него постоянно. А я хотел бы сказать, а вы наоборот подумайте о том, это ж слава Богу, у меня есть муж, а ведь есть сестры, у которых вообще нет мужа. У меня вот, хоть он какой такой, вот мне не нравится, но у меня есть муж, а в другой нету. А ну-ка сравни себя с ней и подумай, кому лучше, кому легче. И подумаешь, ну, есть некоторые, которые говорят, да, замужем труднее, та, которая не замужем, легче. Ну, так тогда зачем ты замуж выходила, если не замужем легче? Вот. Но все равно ты найди в нем и увидишь, что много в нем есть того доброго и положительного, за что не стоит и расстраиваться. И то, что там, если он даже храпит по ночам, ну, это невелика беда, потому что он потом днем тебе много в чем поможет. Вот. Еще, знаете, не надо бояться смеха и радости. Вот вы сейчас засмеялись. Ищите и находите такие ситуации, где вы можете искренне, сердечно чему-то порадоваться. Даже если вы вместе там посмеялись над чем-то, над чуть-чуть, ну, это все, конечно, в разумных пределах должно быть. Но смех, он тоже несет положительные эмоции для организма, для здоровья человека. Поэтому человек угрюмый, сердитый, который никогда не улыбнется, который видит во всем только лишь плохое, это несчастный человек, который сам себя и здоровье свое изнуряет, и сам себя губит, и скорее заболеет. А если вы будете радоваться, смеяться, улыбаться жизни, то будет все прекрасно. Так что и последнее еще вот для преодоления стресса и вот всего, это научитесь прощать обидчиков. Прощайте обиду. Это тоже большая проблема, которая портит нам жизнь. Тот человек, который не может прощать, он страдает и духовно, и физически. Он и ночами не спит, он и не ест, он чахнет, он сохнет, он болеет. Поэтому научитесь прощать обиды. Ну вот то, что я хотел сказать.